Otca i Sina i Svetoga Duha. Brati, святые дни Рождества или Богоявления, как мы еще называем этот праздник. Вот мы, братья и сестры, изо дня в день славим родившегося Богомладенца Христа и приносим к Нему свои мольбы и прославления. Вот, но само Рождество, само рождение, братья и сестры, оно связано и с теми событиями, которые непосредственно по времени примыкали ему и следовали за ним. И если в события Рождества удивляемся той великой славе, которая открылась в самом рождении Спасителя, когда небо отверзлось, славили архангелы, ангелы, побудили пастыри, волхвы принесли дары, и все, как бы сказать, исполнялось радостью и благодатью Божию. Но вот следует и другая страница, когда мы следуем внимательно прочитаем дальше, и то мы видим, что имело место и другие события, такие, которые, как бы сказать, как-то нас не только вдохновляют и радуют, но настораживают, где-то болью отзываются, а может быть даже заставляют задуматься о самом смысле жизни. Каждая, кажется, жизнь, как жизнь, братья и сестры, чревата всякими крайностями, как неожиданно для нас она преподносит такие вот картины. В этих картинах отражается реальность. И вот, братья и сестры, что же случилось после рождения Спасителя? После поклонения волхвов Ирод лукаво решил использовать их пришествие в Иерусалим и стал как бы подходить к ним и просить их, чтобы, да, вот они пришли с востока, да, им светила звезда, и сейчас им нужно, они пойдут для поклонения родшегося царя иудейского. Но он говорит: вы, да, сходите, найдите, где это место, вот где это все произошло, а потом возвратитесь ко мне и скажите, чтобы мне лучше прийти и также разделить вот эту радость этого праздника и поклониться Христу. Но другое, одно говорил Ирод, а другое было у него на сердце. И вот волхвы-то действительно ушли, но они получили откровение, чтобы не возвращаться в Иерусалим к царю Ироду. И они ушли другой стезей, другими путями, даже, скорее всего, неизвестными, потому что известные пути всегда открывают возможность преследования там, или исполнения какой-то злой воли. Они даже ушли путями, которые никто не знал. Так Господь открыл им, и так существует. Но в каком состоянии оказался царь Ирод? Конечно, он почувствовал, что надежды его ни в коем случае не могли оправдаться. Во-вторых, что он как почувствовал поругание над ним. Казалось бы, вот он, царь, дал распоряжение, даже просьбу выразил. Тут, безусловно, должна была воля бы исполниться. Но Господь в сердце ведь знал, какие замыслы коварные он таил в своем сердце и как бы открывал их в этих своих истинных речах. И поэтому, когда, ожидая возвращения волхвов, он не дождался, тогда он, уже имеющий намерение, узнав место, где родился, где обитает этот младенец, царь, которым небо открыло, как это царь Израилев и пророки возвещали об этом, тогда он немедленно издает такой указ, высчитав предварительно все возможности. Вот Вифлеем, вот город, вот это окружение, как мы тем более, так сказать, уже наступала, уже прошла перепись, а может быть, это было легко очень, так сказать, определить, и по переписи, по всему, он тогда сдает указ своему воинству, чтобы они вошли в город Вифлеем, и всех младенцев, начиная от одного года до двух, до двухлетнего периода, всех, чтобы они подвергли их смерти. Вот. И совершается злодеяние, которое как бы затмило, наверное, многие самые, может быть, жестокие события, которые имели в истории. Потому что убивается не человек, не воин, с которым вступает, так сказать, царь может вступить с воином другой стороны, там, а убиваются невинные младенцы. И, конечно, как бы эта боль, она идет, наверное, касается каждого, когда мы открываем эти страницы и читаем, и недоумеваем, как это могло бы иметь место, как могло это вообще, так сказать, осуществиться. Но мы видим, издалека уже, из веков, пророк вещал о том, что плач и рыдание слышится в Раме, то есть это город Вифлеем лежащий, и плачет Рахиль, и не может утешиться в своих слезах, потому что она плачет о детях, которых уже нет. И вот это слово подчеркнуто, уже нет, это и показывает о том, что тут происходило, должно произойти то, что, так сказать, трудно человеческим языком и определить, и изъяснить. И действительно, так оно произошло, этот плачем была... Этот плач объял и Вифлеем, и действительно рыдание и страдание охватило всех, кто по родству находился в связи с этим, находились с младенцами с этими, или, но само этот факт, братья и сестры, как бы потрясает нас нашим безумием таким, который, наверное, мне кажется, ни один разумный человек, тем более правитель страны, как он мог это, как сказать, измыслить. Конечно, тут видится как бы влияние или темной силы самого демона, который впоследствии будет искушать Спасителя, предлагать ему всякого рода преподносить для того, чтобы, так сказать, согласившись с ним, с его доводами, конечно, он предлагал дополцарство Христу Спасителю, когда он должен был выйти на общественное служение, был искушаем на горе искушения. Вот мы видим, это же искуситель, он, так сказать, вложил в сердце вот Ирода мысли такие, в которых никакой логики не было. Царь был уже не молод, он был престарелый Ирод, поэтому если бы младенцы даже выросли бы, то скорее бы он должен был бы по возрасту уже умереть, никакой опасности ему это не представляло. Однако он ослеплен вот этой злобой, он не понимает, что он вначале хотел предпринять, а потом решительно предпринял. В биографии Ирода подчеркивается, что он по характеру был очень человек мнительный, злобный, и никогда ближние от него не видели, что он хочет предпринять, потому что он всех людей видел в свете вот такого как бы омраченного сознания, что люди все враги ему. Поэтому он и убил свою любимую жену, потому что он обвинял его в том, что в чем она была невинна. Он убил даже рожденных двух сыновей, то есть поэтому, видимо, это человек, который какой-то непонятный, непонятной природы и состояния, который готов весь мир, наверное, уничтожить, либо только он остался, а в то же время никакой угрозы лишения его царства не было. Вот, братья и сестры, вот это действительно печалью отражается в наших сердцах. С другой стороны, мы видим, Господь и Спаситель глядит для того, чтобы быть искупителем всего мира, всех людей, так сказать, невинно страждущих, неправедно гонимых и злодейски, так сказать, терпящих всякие напасти. Вот. Действительно, замысел был такой, скорее всего, дьявольский был замысел, чтобы все это осталось на каком-то уровне, который, как всегда, вот есть, но так оно и пусть будет. Поэтому таковы были расчеты Ироды. Но мы знаем, какая была печальная кончина, когда в конце своей жизни, как свидетельствует история о том, что он претерпевал нескончаемые муки, потому что все его внутренности, они растлевались. Он был исполнен как червей, которые съедали его изнутри. Он мучился, но ничего не мог поделать. И так даже в концу жизни от него, от тела исходило такое зловоние, от которого даже невозможно было приблизиться к месту, где находился этот царь-злодей. Вот таковы, братья и сестры. Мы видим, ангел Господь не является праведным Иосифу и говорит, прежде чем должно было это осуществиться, говорит Иосифу, явление было ночью, возьми свою матерь, возьмите младенца и уходите поскорее, как можно быстрее в Египет. И вот мы представим картину, когда в ночное время они должны были быстро собраться, и мать, взяв на руки новорожденного младенца, идти в глубину той страны, которую они совершенно не ведали. Они шли пустынными местами, боялись встретить кого-то либо на пути, или чтобы не был напал какой-то зверь ночной, потому что они были только вооружены одной молитвой. Но, получив откровение, праведный Иосиф, он был уведомлен Богом, что никакое зло не коснется их. Ты иди и пребывай до тех пор, до того дня, когда Ирод окончит свое властвование, свое царство, его окончится Палестине. И так они пришли в град Египет, но представить картину трудности, наверное, невозможно, потому что такое они, еще человек, когда застает какое-то стихийное бедствие, он бросает все, выходит полураздетым, ничего не имея с собой. Вот представьте, как это праведное святое семейство пришло в чуждую для них страну, где они, кто их какой приют взял, где они, могли найти возможность устройства и особенно сохранить младенца, потому что помыслы Божии именно отдал им в руки их на хранение младенца Христа Спасителя. Действительно, с Иродом произошло то, что должно было. Кончина его действительно была тоже таким же поучением, которое также оповещается всем, кто читает эту печальную и такую страшную историю. Вот, но ангел опять является Иосифу в Египте и говорит, теперь вы можете возвращаться в свою страну. И Иосиф, внимая глазу ангельскому указанию, он возвращается, но боится идти туда. В Иерусалим и окрестность его, потому что царствует сын Ирода Архилай. Он идет в Галилею, там поселяется в городе Назарете. Это тоже такое указание, особое, потому что слово «Назарей», которое лежит в корне вот это название города, оно обозначало человека, люди, которые посвящали себе Богу. сказано, что так, поселившись на Назарете, он наречется Назареем. Так оно, братья и сестры, в Евангелии найдем мы эти слова, когда хотели подчеркнуть, что это такое унизительное для креста Спасителя, говорили, вот он, что может быть доброго из Назарета там. Вот. И вот так, такое мнение было, потому что это был Галилейский городок, где вот люди жили, и правоверные иудеи, и языческое в основном население, поэтому там, казалось бы, ничего не должно быть. Но помысл Божий, так же, как в Египте, позволил Христу Спасителю уже многие годы до возраста совершеннолетнего, даже, можно сказать, мужеского возраста, когда, согласно закону, Господь мог выйти на свое великое служение, проповедовать Святое Евангелие. Вот эти два события, которые, братья и сестры, по времени мало, почти что неотделимы, они нас трогают, как действительно жизнь, наверное, каждого человека, она всегда сопрягается с большой великой славой, любовью Божией, вот, начиная с наших юных лет и кончая, вот, и в то же время мы видим, почему и учит нас и Евангелие, сам Господь говорил, что трезвитесь, бодрствуйте, ибо враг вас, как лев рыкающий, ходит и который ищет кого поглотить. Он показывает о том, что в мире наличествует вот эта сила, которая противна всякой добродетели, всякому благочестию, всякому исполнению благодати и веры. Вот она всегда, как решительная сила, выступает против этого. Но Бог хранит каждого человека, как Он сохранил воплотившегося Христа младенца, хранит каждого из нас, но от нас-то требуется именно трезвение разума, укрепление веры, вот вникать в смысл Слова Божия, потому что там избыток от того знания, которое нигде нам ничто не может другое дать. Когда мы этим выражаемся, вот верой, молитвой, или благочестием и трезвением духовным, тогда наша жизнь, она как бы действительно находится, как сказано в Псалме, живущий под кровью Всевышнего, в крови Бога Небесного водворится. И вот мы, братья и сестры, тоже, внимая этим глаголом евангельским, будем стараться, чтобы нам водвориться вот этот небесный божественный покров, который всегда нам, никогда нас не оставляет в немощи, скорби, болезни, напастях на нас там, или дьявольских козях, которые помимо нашей воли могут надвигаться. Всегда это покровы божественного осуществлялся, и мы чувствовали его, переживали его, и потому что, посмотрите, все служение было, проходило в том, что ангелы открывали праведному Иосифу. Также и всем нам, трезвящимся и молящимся, всегда будут заведомо Господь нам открывать, какими стезями, а стезями праведными, какие укажет Господь, надо каждому из нас шествовать. Аминь. С праздником Рождества Христова!